дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Умственная деятельность, какой бы внешней, блестящей она ни казалась, не имеет в себе никакого основания, если не несет в себе божественной благодати. Потому все рожденное ею мертво и само по себе уже бесплодно. Духовная глубина открыта детям и в совершенной степени тому, кто очистил свое сердце от навязчивых помыслов. Ее поверхностное понимание принадлежит опольщенным приверженцам разумности, закосневшим в своем самообольщении, разумным доводам и умозаключениям. Благодатная деятельность ума — это покой и безмолвие Святого Духа, деятельность которого безупречна. Ему не требуется умственных построений и логических исцелений для постижения истины. Ибо Святому Духу открыто все так, как видит и разумеет Бог. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 12 по Пятидесятнице. Солнце сходит с высот неба и уклоняется на юг. Яркий блеск его тускнеет, воздух становится прохладнее, ночи делаются длиннее и сумрачнее, дни короче и туманнее, деревья повергают листья корням своим, поля блекнут, пастбища пустеют, птицы расстаются с гнездами и кустами и ищут безопаснейшего приюта. Животные скрываются в своих логовищах или прячутся около жилищ человека. Человек из обитателей полей и садов делается жителем мирных хижин или великолепных чертогов. Настает пора года, которая называется осенью. Время мрачное, ненастное. Эта пора года тем неприятнее, что влечет за собой другую, еще более суровую. За осенью наступает зима, когда вся природа цепенеет в узах смерти. Сугробы снега тяготят землю, кучи льда сковывают реки и моря, а жестокая стужа стесняет дыхание живых существ. Повсюду в природе безжизненность, везде смерть. Такие времена бывают и в жизни человека. Поражает болезнь, наступает старость. Они лишают нас красоты лица и свежести сил. Тело больного и престарелого темнеет, к кожа покрывается морщинами, а руки опускаются в бессилии, ноги слабеют, кровь стынет, жизнь гаснет. Как тогда мрачно на душе, как тяжело на сердце. Это поистине время моей и твоей, возлюбленный брат, осени, которое тем ужаснее, что напоминает нам о приближении нашей холодной зимы. Дряхлая старость, болезни, вот предвестницы и предтечи смерти, а смерть кому не страшна? Даже бедняк и одинокий нередко ее страшатся. Что же сказать о тех, которые окружены благом мира и связаны узами знакомства, дружбы и родства? Как должна быть нестерпимая старость, страшна болезнь и ужасна смерть для богатых и сильных земли, для отцов и матерей семейства, для друзей и подруг? Но вот снова солнце возвышается над нашими головами, воздух согревается, снег тает, льдины разбиваются, реки освобождаются от своего покрова, поля обнажают свои вершины, несется к небу пение жаворонка, на холмах и долинах просвечивает зелень, а деревья одеваются листьями. Что за новое явление в природе? Это начало новой ее жизни, появление весны. Что было, то будет опять, опять раскинется перед нами богато убранная ткань природы. Опять предстанут нам пушистые луга, зеленеющие рощи, цветущие сады, роскошные нивы, обильные пастбища. Опять будет жизнь, опять веселье. Тоже будет и с тобой, человек. Остановится на некоторое время колесо твоей жизни, сойдет на время плоть твоя в утробы земли, нашей общей матери полежат немного бренные кости твои в хладной могиле, но труба ангела возвестит рассвет нового дня, и ты явишься под новым небом, на новой земле. Но в природе видимое будущее весна часто бывает хуже прошедшей, а твоя весна ни с чем не может сравниться, ибо по описанию Тайновидца Иоанна на новой земле и под новым небом будет град святый, Иерусалим новый, это скиния, в которую вселится с людьми сам Бог. Итак, возлюбленный у Христе брат, не унывай в болезни, не грусти в старости, не страшись смерти. Смерть для тебя есть ничто иное, как новое рождение. Родишься еще раз, и через смерть перейдешь в тот град, в котором не будет скорби, болезни и смерти, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Из воскресного чтения. Каким должен быть человек? Человек богатый и благородного происхождения, без душевного образования и добродетельной жизни, несчастен в глазах людей здравомыслящих. Напротив, бедный и раб по состоянию счастлив, если он украшен образованием душевным и добродетелью. Как странники заблуждаются на дорогах и гибнут, так погибают не пекущиеся о добродетельной жизни, будучи увлекаемые пожеланиями, говорит преподобный Антоний Великий. Человекотворцем должен назвать того, кто успевает умягчить нрав необразованных и заставить их полюбить науки и образование. Равным образом и тех, кто людей невоздержанной жизни приводит к жизни добродетельной и богоугодной, тоже должны считать человекотворцами, потому что они будто воссозидают людей. Кротость и воздержание — суть счастья и благая надежда для душ человеческих. Поистине должно людям надлежащим образом устроить свою жизнь и нравы. Когда это будет исправлено, тогда удобно познается и Бог. От всего сердца и со всей верой чтущий Бога промыслительно получает от Него помощь к укрощению гнева и похоти. Похоть же и гнев — суть причина всех зол. Человеком должны называть или того, кто духовно разумен, или того, кто принялся исправлять себя. Неисправного не должно называть человеком, потому что свойство это, то есть неисправимость, нечеловеческое. От таковых должно бегать. Сживающиеся со злом никогда не будут в числе бессмертных, то есть обладающих блаженным бессмертием. Только самым делом проявленное, пребывающая в нас благоразумность, делает нас достойными называться людьми. Не имея же такой благоразумности, мы разнимся от бессловесных одним расположением членов и даром слова. Итак, да познает разумный человек, что он бессмертен, и да возненавидит всякую срамную похоть, которая бывает для людей причиной смерти». Как всякий художник показывает свое искусство тем, что обделывает и прекрасные формы, взятые им надлежащее вещество, как-то один дерево, другой медь, иной золото и серебро, так и нам должно показывать, что мы люди не тем, что так устроены телесно, но тем, что истинно умны в душе, тем, что покорствуем закону благожития, то есть добродетельной и богоугодной жизни». Истинно умная и боголюбивая душа знает все, чему как следует быть в жизни, и Бога любительно умилостивляет и благодарит Его искренно, к Нему стремясь всем желанием и всею мыслью. Преподобный Антоний Великий. Праздник Индикта Церковной Новолетия установлен святыми отцами Первого Вселенского Собора, которые определили начинать с этого дня исчисления церковного года. Первый день годичного богослужебного круга открывает собой вход лета, и богослужение этого дня носит праздничный характер. Суббота седмицы 12 по Пятидесятнице. Дорогие радиослушатели, чествует этот праздник церковного новолетия 14 сентября по старому стилю 1 сентября. Весна и осень во все времена были особенно важны для народов. Осень была началом нового года с древних первобытных времен. Основание начинать год осенью указано отчасти самой природой и важнейшими событиями церкви ветхозаветной и христианской. Указание природы видно в том, что с окончанием лета обыкновенно оканчиваются жатва и труды года по собранию плодов, как по достижении цели. Природы и земледелия наступает новый кругооборот дел и новых надежд на будущее плодородие. Согласно с этим течением природы, осень, а именно седьмой месяц, сентябрь, был началом года у древнейшего из народа, у народа Божия, у евреев и других народов. Главным и основным числом в определении частей времени у евреев принято было число 7. Господь, Царь, веков положивший времена и лето во Своей власти, и вуны к славе имени Своего, и для нашего упокоения отдел житейских, узаконивший различные дни и праздники, дал повеление в Ветхом Завете праздновать седьмой и день, и месяц, и год, и седьмой или субботний год, и седьмой из седьмых или субботних годов. После 6 седмичных дней у евреев был праздник суббота, день седьмой. После 7 седмиц или 49 дней по Пасхе праздновалась Пятидесятница. Протекло 6 месяцев года. Праздновалось новолетие года гражданского. Оканчивалось 6 лет. Праздновалось новолетие года субботнего. Проходило 7 седьмин лет или 49 лет. Праздновалось новолетие 50-го года, называвшегося юбилеем. Отсюда у евреев новолетие года гражданского было троякое: новолетие каждого года или новолетие простого года, новолетие года субботнего и новолетие юбилея. Таким образом, новолетия у евреев были праздниками не только для людей, но и для всей природы. Они приносили с собой вожделенный покой не только человеку и скоту, но плугу и серпу, косе и ножу, очищающему виноградную лозу. Юбилей был в полном смысле годом Господним для всех царств природы, необыкновенно радостным и приятным. Месяц сентябрь важнейший и по течению природы, священнейший и в устройстве Ветхозаветной Церкви, торжественнейший по многим и великим ее праздникам и событиям, и для христианской церкви был особенно знаменателен. Первый день седьмого месяца, когда праздновали в Ветхом Завете новое лето, Иисус Христос пришед в Назарет, где воспитан был, и, войдя по обыкновению своему в день субботний в синагогу, всенародно возвестил, яко днесь сбысь Писание сие во уши вашею. «Дух Господень на мне, Его же ради помазамя благовестите нищим, посламя исцелите сокрушенные сердцем, проповедайте пленным отпущение и слепым прозрение, отпустите сокрушенные в отраду, проповедайте лето Господне приятно». В первый день сентября, говорит святой Димитрий митрополит Ростовский, сам законодавец, яви себя миру, сошед от горних, нося на себе духа отче и написуя закон Божий, не перстом, но божественным своим языком и пресладкими своими усты, не на скрижалях каменных, но на скрижалях сердца нашего плотяных. Воспоминание сего священнейшего события, а также и в память славной победы, которую в 312 году после продолжительной борьбы христианская вера при защитнике своем равноапостольном царе Константине одержала над язычеством в лице побежденном Максентия и воцарилась в мире в лице царя Константина, сделавшегося после низожения Максинтия единодержавным. Святые отцы Первого Вселенского Собора определили начинать новое лето с 1 сентября. В 540 году греческий император Юстиниан, уничтожил летоисчисление от создания Рима, продолжавшееся в Римской империи, и приняв летоисчисление от сотворения мира, назначил и для всех дел своего государства началом года 1 сентября. С того времени круг года в Римской империи начинался с сентября. Это летоисчисление было господствующим во всей почти Европе до половины 15 века. Вместе с христианской верой церковь греческая передала свое летоисчисление российской, которая доселе сохраняет это летоисчисление. Древнее начало года 1 сентября названо в церковном уставе латинским словом «индикт». Это название произошло от постановления Августа Кесаря собирать продолжение 15 лет подати с народа. Для удобнейшего сбора подати и в память победы, одержанной при Акарнанском мысе Акциума за 30 лет до Рождества Христова, 1 или 2 сентября, решивший судьбу между Антонием и Октавием и доставивший Августу верховную власть в Римской империи, назначено было началом года время окончания жатвы, то есть месяц сентябрь. Период времени, с которого начинался 15-летний сбор подати, назвали римляне «индикт» — повеление или объявление о подати. Хотя христианский индикт не от римских царей узаконен, от небесного царя Христа, но именем римского индикта святые отцы назвали в IV веке 1 сентября 312 года, в котором благочестивый защитник веры и Церкви Христовой восторжествовал над гонителем христиан и приобрел власть единодержавия. Христианский индикт есть также круг времени, заключающий в себе 15 лет. В VIII веке Церковь приняла от святого Иоанна Дамаскина многие священные песнопения на первый день сентября. Задали вы мне три вопроса. Что такое самая великая мысль, достойная человека, самая главная забота, достойная человека, и самое большое ожидание, достойное человека? Вот мои ответы. Думать о промысле Божьем в жизни человеческой есть самая великая мысль, достойная человека. Заботиться о спасении души — самая главная забота, достойная человека. И ожидание смерти — самое большое ожидание, достойное человека. Как следует думать о промысле Божьем в жизни человеческой? Мерой следует взять моральный закон Божий. Отмеряя этой мерой, надо проанализировать все, что происходит в жизни близких вам и знакомых людей. Больше всего внимания надо обращать на моральные принципы всего, что происходит. Это совсем нелегко, ибо причины иногда скрыты в далеком прошлом человека, а иногда их можно найти лишь в жизни его родителей. Православная исповедь основывается на выявлении таких причин. Псалмопевец говорил Господу: «О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои, люблю я закон Твой, всегда помню о нем». Ибо заповеди Господни лежат в основе всего, что происходит с потомками Адама. Заповеди Господни — это Божий свет, высвечивающий все, что случается в мире. Как нужно заботиться о спасении души? Чтобы не причесать лишний раз, скажу лишь, читайте Евангелие и спрашивайте церковь. У человека нет достояния дороже, чем душа. И единственное, что он может спасти от пропасти и смерти, как раз это самое дорогое достояние. Все остальное, что человек ценит и хранит, душе не принадлежит и неизбежно пропадет и умрет. Душа человеческая в глазах Господа ценнее наибольшей драгоценности материального мира. Недаром он говорит, какая польза человеку, если он, да будет весь мир приобретет, а душе своей повредит. Следовательно, не может быть большей заботы для человека, чем забота о спасении своей души. Как следует ожидать смерть? Точно так же, как солдат на войне или как ученик, старательно подготовившийся к ответу в ожидании, что учитель вызовет его к доске. Спаситель напомнил нам, что мы постоянно должны помнить о своем смертном часе, рассказав притчу о легкомысленном богаче, который ставил новые амбары и готовился долго благоденствовать на земле, пока ему вдруг не было объявлено: «Безумец, этой ночью я торну душу твою, а скопленное тобой чье будет? Скупленное тобой чье будет?» Почему мысль о промысле Божьем в судьбах людских — это самая великая мысль, достойная человека, потому что она дает человеку мудрость и блаженство? Почему забота о спасении души — это самая главная забота, достойная человека? Душа есть самое большое богатство на земле, потому вполне естественно, что самому большому богатству оказывается самая большая забота. Почему ожидание смерти есть самое большое ожидание, достойное человека? Потому что ожидание смерти есть очищает совесть и торопит человека вершить добрые дела. Когда одного хорошего человека, старательного, добросовестного работника и благотворителя спросили, что в жизни больше всего побуждало его к труду и милосердию, он ответил — смерть. Три этих вопроса к животным не относятся и свойственны только человеку, причем высшему типу человека. Все остальное одинаково и у человека, и у скота. Мир и благословение вам от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Старец Паисий Афонский увещевает нас: годы проходят, люди стареют, поэтому не останавливайтесь на перекрестке. Выберите подходящий вам крест и несите его, идя одним из двух путей нашей церкви. Последуйте за Христом на распятие, и, если хотите, возрадоваться радостью Его воскресения. Два пути церкви, о которых говорит старец, — это брак и монашеская жизнь. Старец сказал: сладок хлеб после поста, сладок и сон после бдения. И после утомления на жестком камне отдохнуть можно лучше, чем в кресле. На вопрос, какие книги должен читать христианин, старец ответил, что нужнее читать или исполнять. Подвиг ценнее знания. Беседуя с семинаристами, между прочим, он сказал и следующее: избегайте поводов ко греху. Приведу один пример. Если кто-либо болеет сахарным диабетом и не должен есть сладости, может ли он этого избежать, шатаясь по кондитерским? Будьте внимательны к искушениям. Все начинается с мысли, которой мы увлеклись. Чем более духовен человек, тем меньше прав он имеет в жизни. Величайшая радость — это служение другому человеку и прощение ему ошибок. Принимающий благодеяние чувствует человеческую радость, а творящий его радость божественную. Духовная работа тяжела и бесконечна. Старец, беседуя со своими посетителями, приводит следующий пример, как вырезанная из дерева икона кажется незаконченной. Если рассмотреть ее под увеличительным стеклом, так и душа человека несовершенна. Настолько, насколько открываются у человека глаза души и становятся подобными телескопу. Старец Паисий Афонский. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному евангельскому чтению с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. В 12-ю неделю читается Евангелие о христианском пути к вечному блаженству в исполнении заповедей Божиих и для ревнующих о высшем совершенстве в совершенном несяжании и последовании Иисусу Христу. Так совершенство духовное достигается по мере отрешения от земных и временных благ. С ослаблением земных уз уменьшается заботливость и суетность, очищается сердце, возвышается дух, возрастает христианское святое самосознание. Чтением апостола в 12-ю неделю Церковь внушает, что верующие спасаются, следуя благовествованию, преданному апостолами, и что исполняющим заповеди Божии надобно все подвиги веры и благочестия приписывать благодати Божией. «Благодатью Божию есмь, — говорит апостол Павел, — еже есмь и благодать Божия, я же во мне». «Не тща бысь, но паче всех апостолов потрудихся, не аз же, но благодать Божия, я же со мною». Итак, Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 16 по 26, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 16 по 26. Да, братья, в том и беда наша, что нам кажется часто, будто мы исполнили весь закон так, что пиши нас праведниками, а на деле нет. Евангельскому юноше казалось, что он исполнил все заповеди, а на деле вышло иначе. Говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, чудотворец. Когда Господь сказал: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение свое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мною», то юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И вышло, что юноша солгал, будто он сохранил все заповеди. В самом деле, если бы он любил ближнего, как самого себя, он не собрал бы большого имения и не имел бы большого имения при множестве нищих, которых он ежедневно сам видел, давал бы свое имение бедным, он ежедневно кормил бы голодных, одевал полуобнаженных, доставлял кровь неимущим, старался бы по возможности служить своим именем бедствующему человечеству, и не лежало бы у него собранное имение. А он этого не делал, скоплял богатство и не родил о милостыне, о любви к ближнему, и был больше корыстолюбив, нежели боголюбив, любил гораздо больше себя, чем ближнего. О, это корыстолюбие! Какое сильное препятствие представляет оно нашему истинному благу! Какой оно враг Бога и человеков! Оно идол, которому богатый преклоняется, которого любит всей душой, которому служит усердно. Богатый надеется на свое богатство, а не на Бога. Богатый жестокосерд и смотрит с удовольствием на свое золотое и на свое злато и серебро, тогда, когда бедные умирают с голода. И самые богатые люди бывают часто самые скупые, самые жестокосердые. Впрочем, не станем осуждать богатых, которые нередко делают многое добра, а лучше обратимся каждый к самому себе и укорим сами себя в сластолюбии, корыстолюбии, жестокосердии, ибо вот и уже у нас множество бедных разного рода, разумею, истинно бедных, мы утопаем в сластолюбии и чревоугодии, в роскоши, в удовольствиях, как будто нет вечной жизни. Как будто земная жизнь дана нам для того, чтобы есть и пить, роскошествовать и веселиться, и пренебрегать божественными уставами. Когда мы возьмем в разум то, что нынешняя жизнь есть только путь к другой жизни вечной, когда мы оставим плотскую жизнь и будем провождать духовное житие по заповедям евангельским, доколе сластолюбие, доколе корыстолюбие, доколе шумное веселье в этой ее доле плача, доколе самолюбие будет иссушать в нас любовь к Богу и ближнему. Мало ли еще бедствий за нашу греховную жизнь, еще ли повсюду курящийся огонь не вразумляет нас, что все на земле подвержено тлению и разрушению, еще ли не приводит нам на память огня вечного, в котором уже будут гореть не дома, но ли не лес, не земля, а грешники, не раскаянные, и гореть без конца, и дым мучения их, сказано, во веки веков восходит. Братья, если желаем войти в жизнь вечную, будем неотложно соблюдать заповеди. Заповеди Божии тяжкие не суть, иго Его благо и бремя Его легко есть. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, чудотворец.
Блажен муж и женине на совет нечестивый.
А Иисус, воззрев, сказал им: человеком это невозможно, Богу же все возможно. Господь наш Иисус Христос воззрел не на их лица и очи, а на самую глубину их сердец, и в них прочитал неведение и страх. Вот они еще не познали силу Божию, потому так боятся за Божие творение. Невозможное человеком возможно Богу. А что не невозможно для людей? Иными словами, какое благо люди могут сотворить без помощи Божией? Да никакое и никогда. Бедняк без помощи Божией не может спастись точно так же, как и богач. «Без меня не можете делать ничего», — сказал Господь. Апостол Павел, который умер себе и жил Христу, подтвердил эти слова Спасителя в позитивном смысле, сказав: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Благодать Духа Святого может согреть сердце и самого богатого человека и отвязать его от богатства, и отлепить его от земли, и направить на путь спасения. Богу все возможно. Наш Бог есть Бог всемогущий. Его могущественное слово сотворило мир, и Его могущественная десница держит свод небесный. Он всемогущий. Воистину может спасти нас, желающий спасения, каким бы ни было наше положение на земле, каковым бы ни было наше состояние, каковы бы ни были обстоятельства. Он, всемогущий, может нас спасти, но не просто может, Он этого и хочет. Всемогущ и всеблаго Бог наш, поспешим же Ему в сретение. Он зовет нас и ждет, и Он радуется вместе со всеми своими святыми ангелами, как только увидит, что мы обратили к Нему лице, и обратим к Нему лица и поторопимся в свое истинное Отечество. В сретении Богу нашему, Богу всемогущему и всеблагому. Но только поторопимся, пока смерть не постучала в наши двери и не сказала: «Поздно, Богу нашему, Богу всемогущему и всеблагому, Троице единосущной и нераздельной, Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков во все времена. Аминь. Святитель Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, на следующей седмице, в среду 18 сентября по старому стилю 5 сентября, Святая Православная Церковь чествует память святых праведных пророка Захарии и Елисаветы. Праведные Захарии и Елисавета, жена его из рода Аронова, сестра Анны, матери Пресвятой Девы Марии, жили в дни Ирода, царя Иудейского. Оба они были праведны пред Богом, ходящие во всех заповедях и оправданиях Господних беспорочно. Захария был первосвященником и пророк. Хотя евангелист Лука называет его Иереем, но Иереем в Святом Писании часто называется и архиерей. Первосвященником же и великим архиереем называют Захарию Дионисий Ареопагит, святой Златоуст Феодорит Дмитрий Митрополит и Святая Церковь в службе наведения Богородицы. Захария, по выражению церковной песни, был зрителем тайных. При торжественном событии видения Девы Марии он по Божию научению ввел ее во святая святых. Плодом супружеской праведности Захарии и Елисаветы был честный и славный пророк, предтеча и креститель Господень Иоанн, о котором как предтеча Господа Захария пророчествовал. Святой Захария был свидетелем евангельской истины по воплощению Сына Божия, когда Пресвятая Дева в 40-й день по рождению Спасителя пришла в храм Божий для очищения законного, то по сказанию предания Захария принял ее с предвечным младенцем и поставил в храме на месте, назначенном для дев. Книжники негодовали, но Захарий исповедал, что Дева сия, хотя и стала матерью, но непрестанно не переставала быть и чистою Девою. Скрывая и спасая сына своего, младенца Иоанна, от смерти, на которую осудил младенца вифлеемских Ирод, царь иудейский, опасаясь младенца Христа, чтобы сей богомладенец царского рода не отнял у него царство, Захария, сын Варахиин, по повелению Ирода сам убит, был мечом между церковью и алтарем. Православная церковь в своих песнопениях и сказаниях, называя Захарию, сына Варахиина, убиенного между церковью и алтарем, отцем предтечи, основывается на древнем предании церкви первенствующей. Так предают Ориген, святой Петр Александрийский, святый Григорий Ниский в слове на Рождество Христово, Кирилл Александрийский и другие. Святой Петр, архиепископ Александрийский и священномученик, живший в конце III и начале IV христианского века и написавший правила, принятые церковью из, в руководство в 13-м правиле своем о убиении Захарии между церковью и алтарем, говорит: «Кровожадный Ирод видел, яко поруган бысь от волхвов, разгневася зело и послав избився дети, сущие в Вифлееме, и во всех пределях его от двою лету и нижайше по времени, еже известно испыта от волхвов, искав вместе с ними убить и иное отрыча, рожденное прежде его и не нашедшее, убил он отца его Захарию между церковью и алтарем, тогда как младенец удалился с матерью Елисаветою». День святых праведных Захарии и Елисаветы празднуется церковью с древних времен. В IV веке в этот день святой Иоанн Златоуст говорил: «Поучение чтением апостольским церковь проповедует о непреложности обетований Божиих, данных Аврааму и потомкам его, коим принадлежат Захария и Елисавета». А евангельским благовествует об убиении Захарии между церковью и алтарем. Таково краткое предание, дорогие радиослушатели, о святых праведных Захарии и Елисаветы, память которых чествуется Святой Православной Церковью на предстоящей седмице в среду 18 по старому стилю 5 сентября. Дорогие наши радиослушатели, сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью.